Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Брент, и мы сегодня с вами попробуем изучить одну из самых сложных глав Нового Завета, седьмую главу послания к евреям. Мы не знаем традиционно, церковь приписывает это послание перу Павла, трудно с этим согласиться, но у нас нет информации о том, кто написал это послание, и мы можем только присоединиться к Тертуллиану, который сказал, что только Богу известно, кто это послание написал. Тем не менее, это послание полно ценнейшей для нас информации, ценнейших для нас указаний и многих объяснений о том, как изменилось мироустройство с воскресением Иешуа. Именно в 6 главе послания автор предлагает ученикам закончить первый класс, говорит, давайте унесемся, 6 глава, 1 стих, давайте унесемся дальше от того, что мы традиционно делаем в церкви, от того, что мы в церквях друг друга евангелизируем, и попробуем узнать для себя что-то более интересное. И в качестве более интересного автор начинает рассказ о Мелхиседеке. Мелхиседек, царь Шалема, так назывался когда-то Иерусалим, встречает Авраама после великолепной победы Авраама над пятью царями, и один дает маасер другому. Почему я говорю «один маасер дает другому»? Потому что в еврейской традиции есть два взгляда. Одни говорят, это Авраам дал маасер Мелхиседеку, другие говорят, другой мидраш говорит, что это Мелхиседек дал десятину Аврааму, потому что Мелхиседек благословил сначала Авраама, а потом Бога, и из-за этого у него забрали священство. Еврейская традиция имеет два взгляда на эту тему. Автор послания к евреям двух взглядов придерживаться не может, поэтому он говорит о том, что Авраам дал десятину Мелхиседеку, и потенциально, будучи в чреслах Авраама, внутри Авраама и Леви дал десятину Мелхиседеку. Тем самым автор показывает читателям, что Мелхиседек выше Левия по своему статусу. А для чего это важно? Это важно для того, чтобы, когда мы прочитаем, что Иешуа священник по чину Мелхиседека, мы будем думать, а что это за чин? Это майор, это полковник, это генерал или, может, просто прапорщик? И не вводя воинских чинов, автор объясняет нам, что Мелхиседек, несмотря на отсутствие родословной, он выше по чину, чем Левий, а значит, не родословное тут решает. И, собственно говоря, для того и приводится эта история. Мы начнем читать с самого начала 7 главы. Автор говорит так. «И был Мелхиседек, царь Шалема, священник Бога Всевышнего, как говорит Тора, Коэн Лейлильон, Коэн Бога Вышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающего после поражения царей». Как мы помним, Авраам победил 5 царей, вызволил Лота и вообще одержал победоносную победу, и он возвращается с богатой добычей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потому и царь Шалема, то есть царь мира. Слово «Шалем», как и как переводится и как «царь мира», и как «царь правды», и как «царь целостности». Поэтому автор здесь дает еще один мидраш, что царь Шалема, он и царь мира. Ну и кроме того, речь идет о том, какое место сам Иерусалим занимает в иудейской традиции, в иудейском мировоззрении и в христианском мировоззрении тоже. Все события, ключевые события Иешуа, его учение, деятельность проходила в Иерусалиме, и вернется он тоже в Иерусалим, и откровение Пятидесятницы тоже было в Иерусалиме. Иерусалим в духовном понимании в Библии представляется как столица мира. Поэтому тот, кто царь Иерусалима, он и царь мира. Без отца, без матери, без родословия, это третий стих мы уже читаем, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, то есть не имеется в виду, что он вечный, хотя об этом автор скажет позже, имеется в виду, что он, его биография, годы жизни, годы смерти не описаны, пребывает священником навсегда. Здесь есть такое понятие в иудаизме кеунат улям или брит улям, завет вечный. Да? Мы можем об этом прочитать, когда Бог говорит с Моше и говорит о сынах Аарона, говорит в книге Исход, 29 глава, 9 стих. «И опояшь их, сынов Аарона, поясов Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу, да, закон священства, здесь слово «хок», навеки, и наполни руки Аарона и сынов его». То есть священство, оно всегда священство навеки, на эон, потому что сами веки, они измеряются сроками священства. Если помните, еще говорит, во времена Авиатара, первосвященника, во времена такого-то священника. То есть времена священника — это эпоха, и священниками отмеряются века, а не наоборот, не священниками отмеряются веками. То есть целую эпоху правит Мелхиседек. Здесь немножко особенности языка, которые понятны иудею и непонятны внешнему читателю. Слово «навсегда» не всегда обозначает «навсегда». Как мы тут же видим, это происходит с сынами Аарона. Видите, как велик тот, кому патриарх Авраам дал десятину из лучших добыч своих. Очень важно понять, что все послание к евреям пронизано этим словом «лучше», «больше», «величественнее». Весь смысл проповеди, которую проповедует автор, это показать преимущество Иешуа над всем остальным, и над ангелами, и над Моше, и над всем, что было до него. Поэтому Иешуа, простите, автор послания к евреям постоянно использует по отношению к Иешуа понятие «лучше», «величественнее», «главнее», «больше» и так далее. Мы будем читать дальше. Послание говорит, что Левии, получающие священство из сынов Левии, имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев. Хотя и сии произошли от чреса Авраама. Автор начинает описывать такой своеобразный духовный крест, который существует. Левии, не имея надела в земле, они путешествуют по всей земле, можно сказать, проповедуют и учат народ Торе, об этом мы еще поговорим. И таким образом они создают некий крест горизонтально, по горизонтали, по всей стране, соединяя народ, в единой Леви собирают десятину со всего народа и придают ее священникам, а священники уже по вертикали связывают народ со Всевышним. В результате вот рождается такой духовный крест, когда вертикальная черта — это связь священников с Богом, а горизонтальная черта — это объединение всех народов, всего народа через левиев. Что говорит нам традиция по поводу того, как вообще Леви стал коэном? Почему именно левиты вместе и коэны, как часть левитов, получили храмовое служение? Рамбам говорит о том, что еще праотец Иаков избрал Левия и поставил его как учителя над своими братьями, чтобы тот объяснял братьям все Писание. Торгум приводит Мидраш, который объясняет это более подробно. Торгум рассказывает, что когда Яков возвращался домой от Лавана после встречи с Исавом, он встретился с ангелом, который потребовал от него отделить десятины, который Яков обещал. Если мы помним, уходя, скрываясь от брата Исава, Яков бежал к Лавану, и по дороге он видел сон, проснулся и дал обет Богу, что если он мирно вернется в свою страну, то он даст Богу десятину от всего. И вот проходит время, ему является ангел и говорит: «Бог выполнил свою часть обета, теперь ты выполняй свою часть и отдай десятину». В тот момент Яков отделил 4 первенцев. Первенец Леи — это Реувен, первенец Рахели — это Юсеф, первенец Зильпы — это Дан, и первенец Бильги — это Гад. 4 первенца. Надо было делить еще одного первенца общего от всех, потому что ангел не отставал, а у Якова оставалось 8 детей. Итак, начиная с Шимона, он стал считать, это такая считалочка, досчитал до 8, начал снова и остановился на Леви 10. Так, Леви по Мидрашу, по традиции, сейчас можно сказать в скобочках, мы можем как угодно относиться к этой традиции. Можем считать ее выдумкой, баснями и тому подобное. Я с этим даже спорить не буду. Но читатели послания к евреям мыслили именно этими категориями. Это был язык их мировоззрения. И автор послания говорит этим языком, к тому же состоявшийся факт, что колено Левия священствует на тот момент. Торгум Юсефа — это такой переводчик древний, который переводил книгу Деврея Емим, известную как Парлипоменон. Он говорит о том, что сначала кегуна, священство, была у первенцев, а затем перешла к Аарону. После того, как народ согрешил грехом Золотого Тельца, и Всевышний грозился вообще весь народ уничтожить и смилостивился только потому, что Моше упросил его, и колено Левия знатно себя проявило здесь. И таким образом, после того, как колено Левия встало на сторону Бога, оно получило священство. Что еще знал читатель времен послания к евреям? Скорее всего, он знал такой апокриф, который назывался «Завещание патриархов». «Завещание патриархов» — это последние слова, которые каждый из 12 сыновей Иакова говорил своим сынам перед смертью. То есть буквально в смысле завещания. Подобно тому, что Яков говорит в 49 главе книги «Бытия» или «Берешит». И вот в этой главе, в этой книге завещания есть завещание Левия. То есть, опять-таки, Левий собирает своих сыновей и говорит им немного о прошлом, немного о будущем. И говорит историю о том, как он был вознесен на третье небо. А что происходит на третьем небе, по словам Левия? Помним Павла, да, в скобочках. Что происходит? Там происходит милость к невежественности праведника, к неведающему праведнику. То есть там место, куда душа праведника возносится, чтобы ему открывали тайны, по словам Левия. И вот Левий говорит, что ангел там показал ему, что с ним будет заключен завет, с его сынами. И дальше ангел говорит ему такие слова. Четвертая глава вот этого апокрифа «Завещание Леви», четвертый стих. «И дастся тебе благословение и всему семени твоему, да то ли пока не посетит Господь все народы по милосердию своему во веки веков». То есть, опять же, мы видим еврейский текст, в котором сказано во веки веков, до той поры, пока Господь не посетит». Когда Господь посетит, начнутся, скажем так, новые веки веков. И вот это предыстория священства Левия. И автор говорит, что Левий по чину младше Мелхиседека, сей, происходящий от рода их, получил десятину от Авраама, и сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил умершего обетования. То есть для того, чтобы быть священником, не обязательно происходить от какого-то конкретного рода, без всякого же прикословия, меньше благословляется большим. То есть Авраам принял благословение Мелхиседека, и потенциально Левий тоже принял это благословение. И здесь десятины берут, и здесь, то есть и в нашем мире, 8 стих, десятины берут человеки смертные, а там, имеющие себе свидетельство, что он живет. И так сказать, Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Мы об этом говорили в самом начале. И рассказав эту историю, автор переходит, собственно, к выводам, которые из нее собирается сделать. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то есть на сегодняшний день, на день, когда автор это пишет, закон народа, то есть вот этот самый закон вечный, закон священства, о котором говорит Господь в 29 главе Исхода, он сопряжен со священством левитов. Если бы этот закон достигал совершенства, то какая бы нужда еще была восставать к какому-то священнику по чину Мелхиседека? Мы знаем из псалмов фразу, что Господь клялся кому-то, и вот здесь автор объясняет, что это Машеху, что кто-то этот или Машех будет вечным священником по чину Мелхиседека. Если бы, говорит автор, левитское священство было бы вечным и совершенным, зачем что-то менять? Мы не меняем вещи, которые у нас совершенные и достаточные, потому что с переменой священства необходимо быть и перемене закона. Опять же, да, мы скажем так. Вообще очень много законов, очень много священников умирало только в период второго храма. Священников было много. Речь идет не о перемене священников, а о перемене священства. Священство то, которое занималось жертвами. И каждый раз мы знаем, в Торе есть огромное количество заповедей, связанных с жертвами. И когда человек согрешил, он приносил жертву. И таково было устройство священства Леви. Например, в священстве первенцев первенцы приносили жертву за всю семью в целом, не за грехи конкретно, а просто в искупление всей семьи. Опять же, это традиция, это торгумы. А в священстве левита была целая схема, целое установление священства, жертв. И кроме того, существовала традиция, закон о наследовании священства. То есть священник или коэн наследовал свое священство от отца. И только от отца. Нельзя было быть избранным священством, нельзя было выставить свою кандидатуру и быть избранным, или чтобы кому-то дух открыл, что он священник, и он стал священствовать. Ничего не было этого. И он говорит дальше, что Господь наш, или Иешуа, он воссиял из колена Иудина, о котором Моше ничего не сказал относительно священства. По Моше священство передается сынам Аарона. Но этот закон, это установление Моше, оно изменилось. Изменилось не только священство, но и наследие священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной. То есть точно так же, как Мелхиседек был священником, не имея священнической родословии, так же восстает и новый священник, который не по законам заповеди плотской, но по жизни не перестающий. То есть, что значит закон заповеди плотской? От плоти, плоть от плоти Аарона становились всегда священниками и несли священство. И они остаются в святости. Но этот священник пришел не тем путем. Он не пришел через священство, которое переходит по плоти, но переходит по жизни не перестающей. 16 стих. Что значит сила жизни не перестающей? Это сила Бога, который оживляет, который проявляет жизненные силы в этом мире. Мы поэтому знаем, что Иешуа, он с чего начал, собственно, свое послание, автор послания к евреям, он начал с того, что говорил о сыновстве Иешуа и о том, почему сыновство важнее, главнее и лучше, чем пророчество, чем какая-то плотская традиция. Потому что сыновство вечному, оно само по себе вечно. И левитское священство в качестве предстоятеля и приносителя жертв стало немощным, оно ослабло. Можно в скобках сказать о том, что действительно священство было сильно развращено в период второго храма. Это мы можем увидеть уже в конце книги Эзры, когда и в книге Нехемии, когда жалуются на то, что левитов буквально оббирают, то есть левитам не дают положенные им деньги, и левиты разбежались из храма, им не на что жить. То есть уже в самом начале второго храма было такое разложение среди священства, и священство после того, как не все священники поднялись из Вавилона, и те, что поднялись, развратились, и после развращения потомков Маковеев священство стало настолько убогим, что проявило свою убогость, и Бог, спасая народ, поставил во главу священства нового священника, который уже не наследует по крови и плоти. Дальше с 19 стиха. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Слово «курбан» — жертва. Можно связать и часто связывать со словом «крев» — приближаться. Можно сказать, что «курбан» — жертва — это своего рода приближалка ко Всевышнему. И когда этот курбан из-за того, что священство развратилось и превратило принесение жертв в бизнес, когда этот курбан перестал быть приближалкой, велась надежда, через которую мы можем таки приблизиться к Богу. И если завет с левитами был просто на основании повеления Бога, то священство по чину Мелхиседека, оно склятого написано «Нишба Адонай», «Клялся Господь, ты священник вовеки по чину Мелхиседека, как слово мое к Мелхиседеку, как, или как слово мое в Мелхиседеке. То есть в священство становится через что? Через того, что в Иешуа раскрылось слово, смотрим начало Евангелия от Иоанна, и точно так же, как бы говорит Господь через псалмы, слово мое в Мелхиседеке, ты потому же будешь священником. Ты будешь священником в каком ранге, в каком чине? В чине моего слова. И будучи Словом Божьим, лучшего завета поручителем соделался Иешуа. 22 стих. 23 стих говорит, «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному». Действительно, священники постоянно менялись. Мы видим 5-6 священников только в эпоху храма, только в эпоху, скажем, новой эры. И священники сменялись постоянно. Священники очень часто умирали за грехи и тому подобное. И естественно, что, будучи невечным, священник не мог никого к вечности привести. А сей, как пребывающий вечно, имеете священство неприходящее. То есть Иешуа пребывает вечно и в вечном, что важно. Он вошел не в земной храм, не в храм, который потом будет разрушен. И тут опять-таки, да, мы немножко отвлечемся на еврейское мировоззрение. Есть храм земной, который должен стоять на храмовой горе. И неужели вы подумаете, что придет Иешуа и установит мировой порядок иной, и весь мир изменится, и будет жить волк вместе с серной, а на храмовой горе останется эта самая мечеть? Нет, не останется. Так вот, небесный храм над земным, и в Иешуа они будут соединены, но на сегодняшний день Иешуа стоит, предстоит в вечном горнем храме, предстоит с вечной жертвой и может постоянно за нас ходатайствовать. То есть у нас нет больше необходимости приносить другие жертвы, и в этом то изменение, та перемена закона, о которой говорит автор послания. В 26 стихе он говорит, «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отдельный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет ни нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи». Да, не каждый день, это, кстати, Йом-Кипур. «Сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву самого себя». То есть Иешуа принес в жертву самого себя, и мы через его жертву можем тоже войти и предстать перед Всевышним. Как мы входим, об этом говорит Павел, и об этом я почти каждый раз, почти в каждой беседе говорю. Мы, умирая вместе с Иешуа, приносим себя в жертву. Павел говорит, мы должны сораспяться Иешуа, то есть умереть вместе с ним, веря. Почему? Потому что наказание за грех — смерть. Но веря, что Дух, который воскресил Иешуа, воскресит и нас. И воскреснув, мы уже и сами имеем часть в жертве Иешуа, и за нас Иешуа предстоит в храме, и он может предстоять так потому, что произошла перемена священства, перемена закона священства, и новый священник вошел в небесный храм. 28 и последний стих главы. «Ибо закон поставляет первосвященников, человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки». Опять же, мы говорим о том, что поскольку в Иешуа внутри слова, как оно было в Мелхиседеке, оно поставило сына навеки совершенного. Слово Божье, оно неизменно, оно было с самого начала. В этом Шах, в комментарии на Тору, говорит, что избрание на священство, оно происходит до сотворения мира. И мы знаем Мидраш, что до сотворения мира был Бог, у которого на коленях, мы видим образ, да, была книга Торы, с правой стороны был пустой ад, с левой стороны рай, а перед ним был жертвенник, на котором лежал драгоценный камень, а на камне было написано имя Машех. То есть жертвоприношение Машеха было основой сотворения мира по мидрашам, по еврейской традиции, еще до создания мира. И о том, что это обетование воплотилось, и говорит автор послания к евреям здесь. Он не говорит ни о какой смене закона, ни о какой перемене Торы, ни о том, что заповеди отменены. Он говорит, что отменена заповедь наследования священства, первосвященства именно, даже не священства в целом, а именно о первосвященнике идет речь, потому что священников просто куаним много, и куаним автор нигде не говорит, что они теряют свою службу. Речь идет, все послание говорит о том, что изменился закон о первосвященстве, о том, кто как становится первосвященником. А с переменой священства происходит перемена закона. Какого закона? Того самого закона, о котором Бог говорит в 29 главе. Закон Брит Кегуна, завет священства. Это обновляемый завет, который по обетованию, который мы видели еще и в завещании Левия, он изначально ожидался, что придет Господь и сменит левитов на первосвященническом посту, на предстоянии за народ. Впрочем, это никак не лишает, мы таким говорим, обычных куаним, это совершенно отдельный разговор. А мы разобрали 7 главу послания к евреям. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы были сегодня со мной.